Оливер Ло, Андрей Ткачев, системный друид, том 1. За свою долгую жизнь я бесчисленное количество раз спасал животных и растительный мир, побывал в самых экстремальных ситуациях. Казалось, я был готов ко всему, но я никак не ожидал, что однажды проснусь в теле бестолкового пацана, который погубил себя и едва не погубил самого близкого ему человека. Теперь мне предстоит исправить все его ошибки и заодно научиться быть наследником хранителя леса. Новый мир ждет появления друида. Глава 1. Новое начало. Дым валил такой густой, что я перестал видеть собственные руки. Тайга горела третьи сутки. Сухой злой ветер гнал огненный фронт со скоростью бегущего человека, пожирая гектар за гектаром. Я слышал, как трещат вековые кедры, как лопается кора, как с глухим уханьем падают стволы, простоявшие здесь сотни лет. Жар накатывал волнами, сушил глаза, забивался в легкие вместе с пеплом и гарью. Рация на поясе хрипела голосом Михалыча. «Соколов! Борт уходит через 5 минут! Витя, слышишь? 7 минут!» Я слышал и продолжал ползти вперед, потому что в 20 метрах от меня в яме ловушки бился манул. Самка, судя по размерам, редкий зверь, занесенный во все красные книги, какие только существуют. Браконьерская петля захлестнула заднюю лапу, и кошка рвалась так отчаянно, что уже содрала шкуру до мяса. «Виктор, твою мать, ты меня слышишь?»
«Слышу», — прохрипел я в микрофон. 2 минуты.
«Какие 2 минуты? Огонь в 300 метрах! Уходи оттуда!»
Я отключил рацию. Лишний шум мешал сосредоточиться. 56 лет, из них 32 в заповедниках, и одно правило я усвоил накрепко. Паника убивает быстрее огня. Страх отнимает секунды, а секунды в такие моменты дороже золота. Добравшись до ямы, я упал на живот у края. Самка манула, прижалась к земле, глаза горели желтым огнем ужаса и ярости. Она шипела, скалила мелкие острые зубы, но я видел, как дрожат ее лапы, видел кровь, черную от грязи, пропитавшую землю вокруг. «Тихо, девочка», — сказал я ровным голосом, хотя горло драло так, будто я глотал наждачную бумагу. «Тихо, я не враг». Петля была стальной, с замком-фиксатором. Браконьерская, сразу видно. Кто-то охотился здесь до пожара и даже не потрудился снять ловушки перед эвакуацией. Я достал из кармана разгрузки кусачки и спустился в яму, чувствуя, как осыпается под ногами сухая земля. Манул бросилась на меня. Когти распороли рукав, оставили 3 глубокие борозды на предплечье. Я прижал руки к груди и подождал, пока кошка отпрянет. Она была напугана, ранена и попросту защищалась. «Все хорошо. Сейчас». Схватив петлю у самого замка, я перекусил ее кусачками. Сталь поддалась со скрежетом, манул дернулась, почувствовав свободу, и я успел отпрянуть, прежде чем она полоснула меня по лицу. Кошка взлетела по стене ямы одним прыжком, мелькнула серо-рыжим пятном и исчезла в дыму. Я позволил себе улыбнуться. Еще одна спасенная жизнь посреди этого ада. Потом я и сам попытался выбраться из ямы, но вдруг понял, что не могу. Левая нога подломилась в самый неподходящий момент, когда я ступил на край. Острая, ослепляющая боль прошила бедро, я упал обратно, ударился плечом о корень. В голове зазвенело. Посмотрел вниз и увидел, что штанина набухла от крови, ткань прилипла к телу, а из-под нее торчит белый обломок кости. Я даже не почувствовал, когда сломал ногу. Это все проклятый адреналин, который держал меня на ногах последние 2 часа. Сыграл со мной злую шутку, паскуда. Должно быть, это случилось, когда я падал на склоне, продираясь сквозь завалы, или когда перепрыгивал через горящее бревно. Я не помнил, и это было неважно. Важно было то, что выбраться отсюда своими силами я уже не смогу. Я нащупал рацию, включил. «Михалыч?»
«Соколов, ты где? Мы взлетаем!»
«Я в яме. — сказал я спокойно. «К северу от точки сбора. Нога сломана. Открытый перелом». Тяжелая долгая пауза в эфире. «Мы сейчас...» «Не успеете», — перебил я. «Огонь уже здесь. Я вижу верхушки деревьев. Они горят. Минуты две, может, три».
«Виктор!»
«Уводи людей». Я отключил рацию и откинулся на спину. Небо над головой было багровым от зарева, тяжелый и удушливый дым стелился низко. Жар нарастал. Я слышал рев огня и где-то в глубине души почувствовал странное спокойствие. 56 лет. В целом-то неплохой срок. Я видел места, которые большинство людей не увидят никогда, спас больше животных, чем мог сосчитать. Три раза женился, три раза разводился, потому что какая женщина вытерпит мужика, который срывается в тайгу при первом же сигнале о браконьерах? Детей не оставил, но оставил учеников, и некоторые из них станут лучше меня. Огонь подбирался ближе. Первые искры посыпались в яму, одна упала на рукав, прожгла ткань. Я стряхнул ее машинально. Дышать становилось все труднее, легкие горели изнутри, перед глазами пылали черные пятна. Я подумал о Мануле, о том, как она мелькнула тенью и исчезла. Может, успеет уйти. Может, найдет безопасное место, переждет, выживет, принесет котят следующей весной. Если так, значит, все было не зря. Огненная стена обрушилась на яму сверху. Я успел почувствовать жар, опаливший кожу, и потом все исчезло. Дым остался, но другой, незнакомый, с примесью чего-то горьковатого и травянистого. Пахло сожженной полынью вперемешку с можжевельником, запах въедался в ноздри, оседал на языке. Потом пришло ощущение тела, странное и неправильное. Я словно надел костюм на размер меньше, и каждое движение давалось с трудом. Конечности были там, где положено, но пропорции сбились. Руки лежали вдоль тела, но казались слишком длинными и слишком тонкими. Грудная клетка поднималась и опускалась в такт дыханию, но дыхание было мелким, поверхностным, словно легкие уменьшились вдвое. Я попытался открыть глаза. Веки не слушались, будто на них положили свинцовые грузы. В горле першило, сухо и больно, каждый вдох отдавался царапаньем. Где-то рядом скрипнуло дерево. Потрескивал огонь, тихо, домашним уютным треском, а не ревом лесного пожара. Я услышал тяжелые, уверенные шаги человека, который точно знает, куда идет. Низкий хриплый голос произнес одно слово с интонацией приказа. Слова были незнакомыми, но смысл я уловил сразу, будто знал этот язык с рождения. «Пей». Грубая ладонь приподняла мою голову. К губам прижался край прохладной и шершавой глиняной чашки. Горькая жидкость полилась в рот свяжущим привкусом. Я распознал ноты коры, что-то похожее на ивовую горечь, полынь и сладковатый оттенок, стимулирующий сердцебиение. Травник-самоучка во мне проснулся раньше, чем сознание. Отметил состав автоматически, как это делал десятки лет, и одобрил. Я глотал, не морщась. Лекарство есть лекарство, каким бы мерзким оно ни было на вкус. Эту истину я усвоил еще в юности, когда первый раз подхватил болотную лихорадку на Дальнем Востоке, и пришлось неделю пить бурду, сваренную местным шаманом. Собственно, он и был моим первым наставником в этом деле. Тепло разлилось по груди, потекло по венам, добралось до кончиков пальцев. Голова прояснилась, я, наконец, открыл глаза. Увидел низкий закопченный потолок из потемневших бревен, связки трав, подвешенные на кованых крюках, тысячелистник, зверобой, что-то похожее на мяту, но с серебристыми листьями. Свет пробивался через маленькое окно, затянутое чем-то вроде промасленной бычьей пленки. Я повернул голову и встретился взглядом со стариком. Он сидел на грубо сколоченном табурете у массивного стола, заваленного склянками, ступками, пучками каких-то корней. Лицо старика напоминало кору векового дуба. Глубокие морщины изрезали его вдоль и поперек, Тяжелый взгляд смотрел из-под кустистых седых бровей, нечесанная борода спускалась до середины груди. Одежда на нем была простой, из грубой, некрашенной ткани, а на плечи наброшена шкура какого-то зверя с серебристым отливом. Старик смотрел на меня без радости или какого-либо тепла. В его глазах читалось только усталое, выжидающее терпение человека, который видел слишком много и уже ничему не удивлялся. Я знал этот взгляд, потому что у меня порой был такой же. Я попытался заговорить, но из горла вырвался сухой надсадный хрип. Язык не слушался, ворочался во рту, как чужой. Тогда я, наконец, посмотрел на свои руки и замер. Тонкие, бледные пальцы, почти мальчишеские. Никаких шрамов, которые я собирал всю жизнь. Ни следа от когтей рыси, ни борозд от проволоки, ни ожога на тыльной стороне ладони, оставшегося после пожара в Приморье, ни пигментных пятен, появившихся после 50, ни мозолей. Я ощупал лицо, гладкое, без бороды, без морщин, без шрама над бровью, который оставила медведица в 92-м. Сердце забилось быстрее, я почувствовал, как оно колотится где-то в горле, как сбивается дыхание. Чужое тело реагировало на стресс острее, чем я привык. Адреналин хлынул в кровь, заставил мышцы напрячься. Я заставил себя дышать ровно. Медленный вдох на 4 счета. Задержка. Медленный выдох на 6. Еще. Старик произнес одно слово. «Вик». И что-то вспыхнуло в моей голове. Образы хлынули потоком, яркие, чужие, пропитанные эмоциями, которых я никогда не испытывал. Я видел эту хижину глазами мальчишки, который здесь вырос. Деревянные стены, стол с травами, очаг в углу, где всегда тлеют угли. Я видел старика и знал, что его зовут Торн. И он дед того мальчика, единственный родственник, оставшийся после смерти родителей. Я видел лес за окном. Огромный и древний лес, где деревья росли такими высокими, что их кроны терялись в тумане, где между корнями водились существа из страшных крестьянских сказок. Лес, который местные называли пределом, и куда никто не совался без крайней нужды. Я видел себя в отражении воды. Мальчишка лет 16 с темными волосами, угловатыми чертами лица и злым затравленным взглядом. Мальчишка, который ненавидел эту глушь всей душой, мечтал о городах, о дорогах и приключениях, которых был лишен. Воспоминания приходили обрывками, вспышками чужих образов, перемешанных с чужими снами. Лица людей, которых я никогда не видел, но узнавал, имена, всплывающие в памяти. Слова на языке, которого я не учил, но понимал. И понимание пришло само собой. Прежний хозяин этого тела мертв. Мальчик по имени Вик больше не существует, а я занял его место. Как? Почему? Эти вопросы можно было задать потом. Сейчас главным было другое. Я жив. Каким-то образом, вопреки всему, я получил второй шанс. Старик смотрел на меня тем же тяжелым, выжидающим взглядом. Морщины на его лице казались глубже в неровном свете от очага. «Не ждал, что очнешься», — проговорил он наконец. Голос скрипел, как несмазанные петли. 2 седмицы в бреду. Лихорадка такая, что просто не менял 3 раза в день. Судороги. Уже готовился копать яму. Он произнес это без жалости или надрыва, просто констатируя факт. В его голосе слышалась тяжелая застарелая горечь, а под ней тлела злость, которую он даже не пытался скрывать. Я хотел что-то ответить, но горло отказывалось слушаться, и только хрип вырывался из пересохшего рта. «Лежи», — бросил Торн. «Ты еще слаб, яду нужно время, чтобы выйти». «Яду?» — это слово породило новую вспышку, и новые образы хлынули в сознание. Таверна, низкий потолок, запах пива и жареного мяса. За столом сидят люди в добротной одежде, на плащах вышит герб, олень с раскидистыми рогами на синем поле. Люди графа де Валуа, Они улыбаются, подливают вино в глиняную кружку мальчишки, говорят сладкие слова о будущем, о возможностях, о месте при дворе для такого способного юноши. А мальчишка слушает, и глаза его горят. Он ненавидит эту глушь, ненавидит деда, который заставляет его торчать в лесу, вместо того, чтобы жить по-человечески, ненавидит свою судьбу. И когда ему предлагают провести охотников тайной тропой к лежбищу каких-то зверей, которых охраняет дед, он соглашается без колебаний. Что случилось потом, я видел обрывками. Отряд в лесу, клинки, блестящие в лунном свете, рев раненого зверя. Мальчишка бежал, петлял между деревьями, задыхаясь от страха. Споткнулся, упал, покатился по склону. Он помнил жгучую боль и темноту, которая накрыла его волной. Яд. Торн сказал про яд, значит, мальчишку отравили эти люди. Подмешали что-то, а дед вытащил его с того света. Точнее, пытался вытащить, но парень все же погиб, и его место занял я. Я посмотрел на полки вдоль стен. Еще недавно, судя по обрывкам чужой памяти, они были заставлены склянками, мешочками, связками сушеных ингредиентов. Сейчас большая часть полок пустовала. Торн потратил самое ценное, чтобы спасти того, кто его предал. Горькое, сложное чувство сжалось у меня в груди. Я не был этим мальчишкой. Не я предавал старика, не я вел убийц к беззащитным зверям. Но теперь я жил в этом теле, носил это имя. Торн принес еще отвара, поставил рядом с кроватью грубую глиняную миску, от которой поднимался пар. Каша, сваренная на чем-то, что пахло одновременно грибами и хвоей. Я взял миску, поднес к губам. Вкус был непривычным, но приятным. Я ел медленно, давая желудку время привыкнуть, и смотрел на старика. Торн возился у стола, перебирал какие-то корни, не глядя в мою сторону, но я видел, как он время от времени бросает взгляд через плечо, проверяя, ем ли я, не стало ли мне хуже. Он заботился. Вопреки предательству, вопреки злости, которую даже не пытался скрывать. Старик спас внука и продолжал о нем заботиться, потому что это был единственный оставшийся у него человек. Я доел кашу, поставил миску на пол и принял решение. Виктор Соколов умер в том заповеднике, сгорел заживо в яме ловушки, пытаясь спасти дикого зверя. Но часть меня выжила, перенеслась сюда, в это тело, в этот мир. И если мне дан второй шанс, я использую его правильно. Мальчишка Вик задолжал своему деду больше, чем сможет вернуть за всю жизнь. Теперь этот долг на мне, и я его выплачу. «Лежи, ты еще слаб», — бросил старик через плечо. Я послушно откинулся на подушку. Тело действительно было слабым, каждое движение давалось с усилием, мышцы дрожали от напряжения. 2 недели в бреду, — сказал старик. Неудивительно, что сил не осталось. Я закрыл глаза и начал вспоминать то, что успел вспомнить из чужой жизни. Мир явно не земля, судя по языку, одежде старика и общей атмосфере. Что-то вроде средневековья, возможно, с элементами магии, если судить по травам на стенах и тому, что Торн звался хранителем леса. Причем это звучало как титул. Нужно больше информации. 16-летнее тело, судя по воспоминаниям Вика. Здоровое, насколько может быть здоровым тело, только что пережившее отравление. Физические возможности придется проверять позже, когда встану на ноги. Торн – мой дед, единственный родственник. Относится с неприязнью, но заботится. Доверия не испытывает и правильно делает. Есть еще граф де Валуа, но о нем я подумаю позже. Для начала нужно выжить, восстановиться, разобраться в ситуации и отплатить Торну за спасение, потому что неблагодарным я не был никогда. Хороший план для начала. Детали можно будет проработать по ходу дела. Кивнув сам себе, Я провалился в глубокий сон без единого сновидения.